эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста перед матчем с Саутгемптоном. И проведем его мы с ветераном моих подкастов Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, две недели без футбола английского несколько тоскливо. Вы следите за играми сборных вообще, нет?
Ну так, немного.
Ну то есть это не, для вас не замена, да? Никакая?
Нет, абсолютно.
Да, согласен. Вот тоже у меня нет совершенно... Причем как-то с возрастом началось вообще совершеннейшее остывание к играм сборных. Не знаю даже, с чем связано. Значит, смотрите, в финале куча народу уехала в сборную. Вы знаете, что лучший игрок матча с Ливерпулем уже получил травму? Уже с травмой. Я, между прочим, без сарказма говорю, что он с Ливерпулем, наверное, был лучшим. Вы что думаете?
Нет, он неплохо сыграл. В принципе, там не сколько Абу-Диаби был лучше, или команда наша лучше выглядела, сколько Ливерпуль сыграл не в свой футбол и дал показать себя во всей красе Абу-Диаби. Потому что этот игрок, в принципе, и раньше, в прошлых сезонах, в прошлом, позапрошлом, когда выходил, ну, в прошлом меньше, я его уже практически не помню, давно играл он. Он в с командами, которые давали ему пространство, он всегда показывал так вот, время от времени неплохой футбол. А вот в играх именно с топ-клубами он всегда задувался.
Ну, не всегда. Он с Манчестер Юнайтед гол красавец забил. Что вы, не помните разве? Головой в девятку.
Это, по-моему, с Ливерпулем было у нас дома.
Это было с Манчестер Юнайтедом на Олд Траффорде. Он положил победный гол Манчестер Юнайтеда в свои ворота.
Ну,
я этого никогда не забуду, этот гол. Это при том, что мы там выигрывали и играли прилично, кстати говоря.
Нет, я вот этот гол. Я так стараюсь свои как бы голы в свои ворота не сильно запоминать.
А попробуй это, как это не запомнить? Память, она избирает сама.
Но у меня запомнился гол в ворота Ливерпуля на нашем поле 1-0, когда мы выиграли. В конце он вышел и забил. С паса Росицкого. Вот это у меня в памяти осталось о его игре.
Ну, рассчитываете ли вы на Абу-Диаби все-таки в целом в сезоне? Что у вас? Какое мнение по этому вопросу?
В целом, как бы скептически к нему отношусь. Как замена, там, опять же, на матчах с командами из середины эшелона, с теми командами, которые будут давать там на своем поле, то есть пространство, играть с мячом, возиться с мячом, там можно рассчитывать на него. То есть он как бы сказать, что прямо сейчас надо от него избавиться, ну, мы сейчас и избавиться от него, во-первых, не можем, а во-вторых, как бы наиболее оптимальный вариант его использования – это вот эти матчи.
Из чего мы делаем вывод, что это в лучшем случае игрок скамейки на сегодняшний день, да?
Да.
Ну, я на самом деле, вот уже тоже, как и вы, я вообще подзабыл его уже, честно, как боеспособную единицу, в смысле того, что он может выйти на поле, потому что он же вечно травмирован. И я читал в прошлом году еще текст английский, где человек провел целое исследование, англичанин, и выяснилось, что он был ровно такой же и во Франции. И от него во Франции не знали, куда, как избавиться. Забыл, в клубе, в котором он играл. Вот. И тут вдруг неожиданно объявился Арсен Венгер, который сказал, что Арсенал его вылечит. Ну, номер не случился. Значит, я в любом случае думаю, что за 6 лет, которые он провел в команде, можно было бы принести побольше пользы, чем там условных 5 приличных матчей. Вот, и игра с Ливерпулем, он там выглядел очень прилично, тут нет вопросов, но, как мы знаем, признак мастерства – это стабильность, да? Стабильно хорошие игры Абу-Диаби за Арсенал не показывал никогда.
Ну, с другой стороны, можно надеяться, что, может быть, он, как Робин Ван Перси, там, один сезон все-таки проведет на таком очень хорошем уровне. за Арсенал.
У Робина уже пошел, по-моему, третий сезон хорошего уровня, да?
Ну, я надеюсь, что у Робина он свои 15 как отколотит, так и пойдет
на этом все закончится,
лазарет. Да? Да, начнется эпопея с лазаретом. Я очень на это надеюсь.
Как вы, не по-доброму? А что вы считаете, что Робин предатель?
Я как бы считаю, что и Робин не прав, и Арсен Венгер не прав, потому что в войне, которую они там между собой устроили, они забыли о нас, о болельщиках. Что Робин Ван Перси, да, спасибо, что он сказал, когда он письмо написал, я его поддерживал. Но уйти в Манчестер Юнайтед, по-моему, это просто... Уже там меркантильности пошли, корыстные цели. А когда
мне кажется, что корыстные цели это Ман-Сити пойти. Вот так бы я понял, что это корыстные цели, нет?
Ну, я бы предпочел вообще, чтобы... Ну, первый вариант это уехать из Англии.
Ну да, да.
Второй вариант для меня, допустим, Ман-Сити на сегодняшний день не является на самом деле таким раздражителем. И если говорить честно, там, то прошлогоднее чемпионство Ман-Сити это все-таки ну, практически то, что Манчестер Юнайтед ему умудрился подарить это чемпионство, скажем прямо. Там им повезло очень много, сильно повезло. И потом Ман-Сити, я говорю, как-то исторически, может быть, сложилось. Я к ним таких чувств не испытываю, к шейхам.
Ну, понятно.
Ну, я думаю, большинство гуннеров также относятся к Ман-Сити. Ман-Юнайтед больше раздражитель.
К Ман-Сити относятся как к выскочке, наверное, в основном.
Да, примерно так.
Тем не менее, это чемпион Англии. Согласна?
Ну, теперь-то они чемпионы, куда деваться.
Ну да, и уход к чемпиону Англии,
в общем, тоже... Ну, лучше... Мне разницы нет, там лучше, по-моему, Ман-Сити, ну, вообще он мог в Ювентус уйти.
Нет, значит, лучше всего было сделать, когда Ювентус предложил там 15 миллионов, надо было сказать, что забирайте. И а Робину вообще сказать, что только за границу, дорогой, мы тебя продадим только за границу. Хочешь Ювентус, давай.
Да, 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 абсолютно. Здесь как бы они и Робин искал там, может быть, трофеев, может быть, денег. И Арсен Венгер искал деньги, да?
Арсен Венгер искал только деньги, это понятно. Да, дело в том, что Ювентус, я читал где-то, что он предложил Робину 190 тысяч что в неделю, что на 60 тысяч больше, чем ему предлагал Арсенал. Так что Робин там мог как-то с деньгами тоже неплохо пристроиться.
Поэтому я считаю, что если они плюют на болельщиков, почему я должен там поддерживать, говорить, он прав, не прав. Да, он поступил, сделал свой выбор. Ну, ушел Ман-Юнайтед, бог с ним, ушел. Но теперь я ему желаю, чтобы он сел просто в лазарет.
Понятно. Не подумал.
Остался. Ну, на самом деле, он мог бы стать легендой.
Мог бы. Мог бы, но... еще больше шансов у него было... остаться без титулов.
Без титулов, но легенда. Я не знаю, вот насчет
что
титулов.
Что лучшего, да? Имеете в виду?
Да, по-моему, открытие тех же памятников Чепмену, Анри, Тони Адамсу, встреча с Анри, пусть он у него, да, были трофеи, да, там, ну, встречали не из-за того, что он только трофеи, да, приносил в свое время, а то, что это был Анри, это была наша легенда. Вот, ну, все это, по-моему, достойно более того, чтобы как там бежать за Лигой чемпионов, это во-первых. А во-вторых, когда была команда, тот же был Ван Перси, Фабрегас, Фламини, Глеб, ну, вы
да,
понимаете,
да,
что
да,
да. Никто этим рафинированным ребятам не запрещал выигрывать на самом деле. Разве Арсен Венгер им ставил препоны выигрывать? Нет, он их натаскивал. Этого же Ван Перси лечили там. Сколько критики за это время на него обрушилось?
На Венгера за то, что он держал Робина?
Да.
Да.
Это все было. И когда они встают и говорят, я хочу уйти за трофеями, ну, становится интересно. То есть вы хотите сесть на поезд, который привезет трофеи на самом деле?
Ответ ну, такой. В каком-то смысле, да.
Ну, а насколько нам нужны такие, по-хорошему?
Адиль, вы знаете, я вот должен вам сказать совершенно откровенно, что мне все равно, кто будет играть за Арсенал. При том условии, что Арсенал будет выигрывать игры. Абсолютно все равно. Кто будут играть? Чернокожие, желтолицые, бледнолицые, Робин Ван Перси, не Робин Ван Перси. Все равно, да, конечно, приятнее было бы, чтобы играли там англичане, да, типа Джека Уилшера. Но это такая, это дополнительная опция, что называется. А первостатейно нужно, чтобы играли игроки, которые способны выигрывать игры. Вот и все. Поэтому Робин Ван Перси, он мог выигрывать игры для Арсенала вообще в одиночку. Поэтому я, конечно, хотел, чтобы он остался.
И если не, он я не говорю, что я не хотел, чтобы он остался. Я вообще думал, что...
Но клуб мог его оставить на год, да? Теоретически, вы что думаете?
Ну, теоретически. Я думаю, они боялись, что будет как история
с... Итальянская забастовка, да, так называемая?
Да.
Ну, мне кажется, просто, что Робин это не Фабригас по характеру. Я думаю, он отбатрачил бы по-честному этот год. Но в любом случае, в общем, вся эта история, она от Арсенала отняла вестов очень много. Со всех точек зрения.
Ну, на самом деле, я просто сейчас так негативно к этому ко всему отношусь, ну, желаю, да, таких вещей, потому что, наверное, из длительного времени, которое вот в этой команде есть, Робин все-таки был олицетворением.
Ну, последний человек, который титул в составе Арсенала выиграл.
Ну, не знаю, бог с ним, я даже не думал об этом, там, титул, не тут, не титул, просто, как бы, Робин – это такая сила. Робин там, и представляешь Арсенал. Вот сейчас у нас такой силы, к сожалению, нету.
Да?
Ну, надеюсь, появится зато команда.
Ну, давайте и перейдем к этому. Итак, есть такой большой вопрос. Случайность ли то, что Арсенал не пропустил в трех играх ни одного гола?
Ну, первые две игры там нам практически это и не угрожали. С Сандерлендом игра дома, это было понятно. Они сразу забились там, и забить тяжело было. Со Стоук Сити, у Стоука, ну, можно сказать, что игра не пошла. Можно сказать, что и получается наша полузащита неплохо справилась, что Сток, в принципе, редко доходил до нашей штрафной.
Ну, так же, как и мы до штрафной Стока, в общем.
Ну, да. Да-да. А с Ливерпулем... Ну, тоже такой непоказательный матч. Я ждал, что Ливерпуль будет играть примерно в том же стиле, как с Ман-Сити.
Или как с нами в прошлом году, да, думал себя. Когда нас разрывали просто там на части.
Если бы остался Далгиш, я бы был уверен, что как с нами в прошлом году, это будет с бешеной мотивацией выйдет Ливерпуль.
Да.
Потому что Далгиш эту игру ставил, это, во-первых, там больше быстрых вертикальных, там длинных пасов было у них. И плюс бешеная скорость, и он мотиватор очень сильный был. Ребята на матче, ну, как бы, такие выходили очень заряженными.
Да, согласен.
А здесь такая попытка играть против Арсенала, манеры Арсенала. Как-то у них не срослось.
Я думаю, да, они... И они дали же нам пространство вообще. То есть, если у Диаби было время подумать, посмотреть. То есть, пересматривал хайлайты, то есть, там времени очень много было.
Они не навязали нам борьбу абсолютно. Но это примерно то же самое получается, когда мы пытаемся катать мячи против Барселоны. Ну, грубо говоря, так.
Ну, я понятная идея.
Когда мы играем против Барса, мы никогда не играем в свой футбол. Мы их выигрывали-то за счет вертикальных, да? Пасов, быстрых атак там.
Ну, да.
За счет этого. В принципе...
Моменты создавали, да, за счет вертикальной игры, конечно.
Ливерпуль должен был играть в свой обычный футбол и не париться много.
А что помешало вообще? Давайте уж мы, раз около моего Ливерпуля, давайте мы по нему пройдем. А что, в чем проблема Ливерпуля вообще? Роджерс какой к нему?
Ну, в Роджерса как бы я не сильно верю, потому что человек, который приходит и начинает менять там полкоманды, всех распродавать. И потом, когда он заявляет, что он не может использовать Кэрролла, Кэрролл ему не нравится, и Кэрролл не вписывается. Мне такие тренера никогда не нравятся. Потому что у тебя приводят, у тебя есть команда. Первое, что ты должен делать, это уметь игрока поставить на нужное место и найти ему это место. Кэрролл на самом деле очень хороший нападающий.
Согласен.
Он это доказал в Ньюкасле.
Он и в Вест Хэме в первой игре это доказал. Уже в аренде будучи.
И если честно, я бы с удовольствием пару нападающих там за Кэрролла бы отдал.
Да, безусловно.
Как минимум, Кэрролл, он всегда навязывает борьбу, даже если он не забивает, он всегда навязывает борьбу, может делать скидку. У него шикарный удар с правой, с левой ноги. Ну, то есть это очень такой хороший боец, а он его взял и слил. Ну, вначале он объявил о том, что Кэрролл ему не нужен. Для меня это было вообще как-то удивлением. И, во-вторых, там в Ливерпуле, в клубе, по-моему, очень сильно тревожно. Потому что я впервые, когда смотрел матч, ну так, с радостью, конечно, услышал, как поют наши болельщики. Потому что перепеть Энфилд – это нечто. Это, по-моему, самый такой поющий стадион, где скаузеры могут 90 минут петь. И я им всегда этим восхищался.
Да, у них шумный стадион, но дело в том, что они были, конечно, в расстройстве в глубоком, да?
Так, скаузеры, они всегда свою команду поддерживали. Здесь, я думаю, скаузеры, ну, они же лучше там, да, вокруг клуба, слухи все ловят, ходят. И
Да.
я думаю, сейчас скаузеры сами как бы в таком тревожном состоянии, когда не понимают, что им ожидать от клуба. И вот они, когда смотрели, они были в небольшом шоке от игры, которую показал клуб. В той игре, которую они ждали, что команда будет биться, команда будет там метать, как с Ман-Сити,
Да.
показали это безобразие, и болельщики просто, я думаю, оцепенели от этого ужаса.
Да, и поэтому наших и было слышно, потому что Энфилд, конечно, был в легком шоке от всего происходящего там. Но, тем не менее, вы знаете, что хозяева же его не собираются убирать пока, они собираются ограничить зарплаты в АПЛ. Вы, кстати, поддерживаете идею с потолком зарплат?
Ну, с одной стороны, как бы эти зарплаты, они действительно нереальные вещи, да? Ну, может быть, во мне просто сказывается то, что я еще в советское время школу закончил.
Вы имеете в
Просто...
виду, что все должны быть равны и жить в нищете, да?
Нет, я это не имею в виду. Я думаю,
Ну,
каждый должен
нас-то так учили.
реально получать по способностям и по труду.
Но так же не
То есть...
бывает.
Ну, я не считаю, что, ну, так, грубо говоря, получать 100 тысяч за неделю за то, что ты там 1,5 часа отбегал в любимую игру, для
Неправда,
меня это...
неправда. На тренировки еще ходил.
Ну, да, еще на тренировке, да?
Да.
Мяч попинать.
Да.
Для меня это немного, как бы, это, завышено, конечно. Я
Нет, да
понимаю,
я
что...
с вами полностью согласен, что сами по себе
Просто...
зарплаты футболистов это безумие полное. Платить футболисту 200 тысяч фунтов в неделю это полное безумие. Да, и...
Но я также понимаю, что вот эта жизнь, которая, особенно на нашем постсоветском пространстве, которая называется рыночной экономикой, она вывела только один закон, что если в рынок влазить искусственно, это ни к чему хорошему не приводит.
Да, абсолютно.
На самом деле, когда государство тоже пытается отрегулировать какие-то цены или еще что-то, это дает всегда временный эффект, а после этого происходит или кризис, или бешеная инфляция, или еще что-нибудь там. То есть до добра это все равно не доведет.
Да, тут я с вами полностью согласен. Но
Другое дело.
Англия социалистическая страна, поэтому они думают, что у них все будет по-честному, справедливо. Но просто если они сделают все по-честному и справедливо, они могут сделать, да, англичане в состоянии это сделать, то резко упадет уровень турнира.
Ну, я вас только вообще не верю, что может быть что-то честное и справедливое, даже в Англии.
Ну почему?
Потому что, ну, играть будут, за столом-то играют не англичане, которые джентльмены, которые друг другу руки пожмут.
Да,
Вот
вы
потому что...
знаете, я думаю, что и шейх, и Абрамович, и американцы, они будут соблюдать, допустим, вот salary cap, если он будет принят. Я не думаю, что они будут пытаться химичить там что-то. Не думаю. Я думаю, что все будут честно соблюдать.
Ну, поживем, увидим.
Так
Может
я думаю, его не введут, так мне кажется.
быть, на самом деле, и шейх, и Абрамович, они более англичане, как бы, в понимании таких вещей, чем, допустим, Питер Хиллвуд.
Ну хорошо, с Питером Хиллудом там все ясно, но там есть какие-то разумные же люди, там относительно разумные. Относительно. Хорошо, давайте мы вернемся к обороне Арсенала. Итак, все-таки оборона Арсенала не получила достаточно тестов для того, чтобы сделать вывод. Так?
Она не получила, но я еще себя поймал на матче с Ливерпулем на мысли на том, что хоть в воротах стоял у нас вратарь, который очень сильно нервничал, страха у меня такого не было на самом деле, потому что я видел, что оборона так достаточно четко, спокойно справляется со своей работой. Да, были пару моментов, но это всегда есть, это футбол, он всегда будет, в принципе, против любой команды.
Ну, естественно, ты, так, не пропустив чемпионат, не пройдешь, понятно, да.
Потому что, как был, если мы все хорошо помним, когда они играли, да, вот кошмарно, и у нас стояли в воротах или Манон, или Фабианский, до прихода Чесны, для нас это был просто же кошмаром последние 10 минут.
Да.
В этот раз как-то это все так спокойно так прошло, что мне понравилось. Я думаю, все-таки какая-то работа ведется и какие-то результаты есть. Просто, ну, требуется более длительное время так посмотреть и удостовериться уже окончательно. И подождать, когда еще Честный вернется, чтобы он руководить начал.
Ну, да, то, что Манона не вратарь, конечно, с такой игрой на выходах делать нечего. И в команде вообще делать нечего.
Ну, на самом деле, Манона временами неплох был в свое
когда,
время.
Когда стоит в рамке, да. В рамке нет.
И потом в Халл-Сити он очень хороший в аренде. 2 года был, получил хорошие отзывы от Халл-Сити в свое время. И потом, я думаю, Манона просто, может быть, просто как вот Бен Фостер, да, Манчестер оказался не для него.
Да-да-да.
В команду, когда... где он основной, где, как команду, где поменьше давления, он там себя раскрыл. Может быть, Манона из этой категории вратарей.
Может быть, да. Ну, короче, для нас это, конечно, не игрок.
Нет, сейчас нет, конечно.
Да. То есть нам все равно нужен опытный вратарь за спину, честно. Такая очевидная вещь, по-моему. Которая почему-то, видимо, не находится во внимании у людей, принимающих решения. Значит, все сказали, все, вот я читал Мертезакера, Вермалина, Честный, значит, не помню, еще кто-то, все сказали, что Болт работает индивидуально с защитниками, специальная работа ведется, то есть мы можем считать это медицинским фактом, что эта работа ведется. 3 тура с нулем пропущенных голов – это показатель, но я согласен с тем, что нужны тесты еще. И в этом месяце, в сентябре, тестов будет достаточно. Так что мы на все это посмотрим. Что думаете, а сможет ли Саутгемптон дать нам такой тест нашей обороне? Вы смотрели матч Саутгемптона с Юнайтед?
С Юнайтед? Да. Когда они 2 гола забили?
2-3 проиграли, да, когда.
А, нет, этот матч я не видел. Это они дома играли.
Но я вам хочу сказать, что моментов, суммарно, если взять весь матч, моментов у Саутгемптона было в 2 раза больше, чем у Манчестер Юнайтеда.
Ну, во-первых, в этом году оборона Манчестер Юнайтед горит ярким пламенем.
Согласен.
Они делают такие вещи, которых никогда в жизни не делали. Никогда,
я согласен, так думаю. Да.
Потом Саутгемптон, я смотрел матч открытия, по-моему, если не ошибаюсь, они, кажется, с Ман-Сити
играли. С Ман-Сити тоже 3-2 проиграли, выигрывая 2-1.
Да, ну мне кажется, что показалось, по крайней мере, Саутгемптон командой, которая так еще привыкает к АПЛ, к высшей лиге, что они играют с грандами.
Ну, да.
Они играли очень неуверенно, но у них есть там и Лэмберт неплохо, в принципе, хоть немного тяжеловат. И Шарк, по-моему, игрок нападающий.
Да.
Которого
достаточно... трагедия была, у него ребенок умер, когда он играл в Донкастере еще.
Да, да, да.
И
да.
В прошлом году, и после этого он перешел в Саутгемптон.
Вот. То есть лидеры у них есть, биться они могут, но такой вот внятной, четко поставленной игры я у них не увидел.
Вы знаете, у меня сложилось другое впечатление. Я видел их 2,5 игры с Виганом, я видел кусками. Значит, у них очень приличная атакующая линия. Я имею в виду и полузащита, и атака вместе. Но у них совершенно убойно безобразная оборона. Потому что голы, которые забивал Манчестер Юнайтед им, ну, это я не знаю, с какой лиги. Из четвертой, наверное. Но в четвертой лиге, наверное, так защитники не играют. Ну, то есть, можно, в принципе, сказать, что все было привезено себе самостоятельно. То есть, Саутгемптон все голы в свои ворота привез сам. Поэтому букмекеры считают вообще, что голов будет забито бешеное количество в этой игре. То есть имеется в виду, что и Арсенал забьет, потому что там решето сзади у Саутгемптона. И у Саутгемптона приличная атака. И, видимо, Арсенал сухим не уйдет. Вот такая версия у людей, которые спорят на собственные деньги, да, с вами. Просто я думаю, что Саутгемптон, может быть, даст какой-то тест. Все-таки они два гола забили Ман-Сити, два Ман-Юнайтед. Ну, не забили Вигану, да. Но моментов там тоже хватало.
Ну, не знаю, с одной стороны, насколько это тест будет, потому что все будет зависеть от того, как сыграет тот же Ламберт, например. Потому что это основная ударная сила, насколько я понимаю, у Саутгемптона. Там у парня, если игра пойдет, то пойдет там. А когда игра идет, там и защитник может все хорошо сделать. Просто нападающий будет там классный удар нанес и гол забил. Я думаю, как такового теста не будет все равно от Саутгемптона, тем более у нас дома.
То есть Саутгемптон в давление сыграть не сможет, да?
В давление сыграть не сможет. Будет та же игра, они там девятером или десятером запрутся в своей штрафной и будут отбиваться и выкидывать мяч, чтобы там кто-нибудь из нападающих взял, протащил.
Но в эту игру Саутгемптон играть с Арсеналом вообще не сможет. Он сможет на встречных курсах, да, в такую игру сможет играть. А вот в такую, которую Сандерленд, вы имеете в виду, да, играл?
Да, да, да.
Но это для Саутгемптона смерть. У Сандерленда все-таки какая-то более-менее приличная оборона. А у Саутгемптона решето.
Ну, я вообще привык, что на Эмирец эти команды примерно так играют. Да у нас даже так Ман-Сити играет дома.
Но Норвич так не играл в конце прошлого года, согласны? 3-3, когда мы сыграли. Норвич играл на встречных курсах с нами.
Ну, Норвич привыкнет, будет играть.
Да? Ну, это если успеет.
Да, а он просто забыл, что приехал к нам.
Да, то есть потерял нюх полностью Норвич за время пребывания в чемпионшипе, да?
Ну, должны быть и такие команды по-своему дерзкие.
Нет, так мне кажется, они все должны быть дерзкими вообще.
То есть, тогда это все должны быть. Вот тот же Сандерленд, например, я уверен, что он может навязать борьбу Арсеналу.
Сделает это дома только, да?
Но сделает это дома, и потом дома у них самый безобразный стадион, по-моему. Ну, поле я имею.
Да, такое впечатление, что там серьезные проблемы. Все матчи отменят.
Иногда некоторые, он хуже многих наших полей в Казахстане, вот на мой взгляд, когда я смотрю матчи, когда Сандерленд дома играет.
Да ладно.
Ну, если мяч катится и прыгает.
А в Казахстане травяных полей много вообще?
Ну, на юге в основном. Ну, вообще, в основном травяные, если честно, у нас на искусственный денег нету. Искусственный у нас в Астане стоит поле. Mm-hmm. Вот этот новый стадион, там европейский уровень, т.д. и т.п. Mm-hmm. 30-тысячник новый. А в основном у нас естественные газоны. Ну и, соответственно, где теплее, там получше.
Mm-hmm. Понятно. Ну, хорошо. Давайте мы перейдем к Лиге чемпионов. Как вам жеребьевка?
Да, то же самое, что и в прошлом году, на самом деле. Немцы, французы и Олимпиакос.
Олимпиакос вам не надоел еще? Последняя игра это с Олимпиакосом.
Да. Вот мы всегда привыкли, что уже к Олимпиакосу мы там полурезервный состав отправляем.
Да, и каждый раз там проигрываем.
Ну, опыт получают ребята. Никто же не ждет, что если Игнасий Мигель будет там капитаном, что наши выиграют что-то.
Игнасий Мигель капитан, да, это неплохо. Скажите, вот мы поедем в Монпелье, да, играть во вторник после Саутгемптона. Значит, Монпелье – это чемпион Франции. Ну, как ни говори, что ни обсуждай, это чемпион Франции. Он им будет до конца мая, грубо говоря. Значит, вот что мы против Монпелье должны привести? Ну, так, в целом.
Ну, в целом, спокойную, свою уверенную игру. Потому что обычно такие команды, как Монпелье во Франции, которые становятся чемпионами, они почему-то на следующий год
валятся, очень плохо играют. Да, да. Я помню еще эти доисторические клубы, которые выигрывали Метс, Ланс, которых уже нет вообще нигде. Ну, я имею в виду в высшем дивизионе. Ну,
Тулузу в
Тулуза
свое время.
есть, по-моему, она сейчас у них в высшем
Ну,
дивизионе.
она так не сильно сейчас гремит там.
Не, ну
Бордо
понятно.
вот единственный, кто вернулся там на прежний уровень. Ну, я имею в виду доисторические времена, когда были клубы.
Скажите, ну что мы должны из Монпелье считать, что мы должны привести 3 очка? Какой вот подход к матчу, какой, на ваш взгляд, должен быть?
Очень спокойно, я думаю, мы должны спокойно поехать и забрать свои 3 очка.
На классе, да, грубо говоря.
Грубо говоря, на классе. Тем более, что они своего лучшего нам продали. И я думаю,
Но
Риге
если у
будет.
них такой лучший, то, в общем, да, там мы 3 очка должны забрать легко.
Нет, ну я с вами не согласен на самом деле,
Почему?
потому что я думаю, все-таки матч с Ливерпулем, он, кроме безобразной игры Ливерпуля, там, восхитительной игры Диаби, он еще показал, что у нас Касорла с Подольским начали сыгрываться.
Да.
А то, что делал Жиру, мне показалось, что хорошие вещи, то, что он делал там же, в первой атаке, когда он вправо дернул защитника, увел за собой.
Адиль,
Нет,
вы меня извините,
подождите.
но это вопрос, который должен решаться с игроком в детско-юношеской спортивной школе.
Нет, вы меня не дослушали.
Да.
Так вот, я имею в виду, те хорошие вещи, которые делал, у меня такое ощущение сложилось, что он это делает интуитивно. Но у него нет сыгранности ни с Касорлой, ни с Подольским. Вот
Но
это проблема нас.
вообще ни с кем, я бы сказал просто.
Ну да, можно и так сказать, в принципе. Может
Ну,
быть, Касор просто легче играть с Подольским. Такое тоже бывает, когда два человека как бы друг друга начинают искать. То есть я жду от Оливье, там, что он сыграется. Вот тогда уже можно будет. Когда вот как Бентнеру дадим ему, будут выкатывать 10 мячей там за матч.
и когда он все
И он...
10 запорит, тогда мы сделаем выводы уже, да?
Ну да, Бентнер примерно так же и было,
Да,
на самом деле.
да, да.
Поэтому, а так каждый матч получать один там момент, грубо говоря, и не забивать. Ну, допустим, таких нападающих валом тот же Месси каждый матч один момент точно не забивает. Роналду не забивает.
Адиль, ну я понимаю все. Давайте мы это не будем пока
Подождем.
Жиру сравнивать с Месси и Роналду. Я скажу просто свое впечатление. У меня впечатление следующее. Я вообще не понимаю, вот что это за нападающий. Я не могу понять. То есть, если, например, Кэрол, да, вот мы говорили сегодня, он такой столб классический, да, то есть он борется, навязывает борьбу, сбрасывает. То есть его функция на поле понятна. Функция Робин Ван Перси, да, как центрального нападающего, тоже была понятна. Значит, я не понимаю, вот Оливье Жиру это кто? Кто? Вот что, какие у него достоинства? Скорости у него нет, да, по большому счету. Ну, то есть убежать он, наверное, ни от кого не может. Значит, на него то ли не играют, то ли как на столба, то ли он не может, значит, играть столба, да. То есть сказать, что он борется впереди за мяч, его там отдает, поддерживает атаку, тоже невозможно. В розыгрышах позиционного нападения он тоже не участвует, ну так, чтобы это запоминалось хоть как-то. Я просто не понимаю, какие у него сильные стороны.
Ну, на мой взгляд, кажется, что все-таки он больше должен играть роль столба и может играть. Другое дело, что мы в том же матче с Ливерпулем мы нормальных навесов-то и не видели, только один момент был у него.
Ну да.
Все мячи-то ему за шиворот летели, а там какой бы ты столб ни был, если тебе нормально навесить не могут, ты ничего и не покажешь на самом деле.
Ну, то есть, еще раз, то есть, итак, вот вы купили игрока нового, да? Вы же должны понимать, как вы хотите его использовать. И для этого надо не только игроку это объяснить, чем он должен заниматься на поле, но надо же объяснить и команде, да, что вот у нас нападающий, который не Робин Ван Перси, а другой, и он будет играть по-другому, и с ним надо играть по-другому, да. То есть все же это как-то должно быть каким-то образом донесено до участников действия. У меня такое впечатление, что с ним вообще никто на эту тему не разговаривал.
Ну, на самом деле, это же вопросы не к Оливье Жиру.
Нет, согласен.
Это же вопросы к Венгеру, и вопросы к Венгеру не только по Оливье Жиру, а что он сделал вообще с Марваном Шамахом, например. Потому что мы тоже видели, что, в принципе, первые полгода парень играл, и парень может играть, в принципе, наконечника из столба там.
Может,
Не
может.
надо ему возиться с мячом. И сейчас ну, пока еще не происходит, но почему лучшие бомбардиры Франции, они у нас не забивают, а начинают ерундой страдать, пасы раздавать, там каждый пытается из себя сделать
Ну
того
и
там.
какая ваша версия?
Ну, я думаю, сейчас пока еще не сыгрались, все-таки на это больше надеюсь.
У меня есть ощущение, что никто вообще этим не занимается. То есть купили игроков, поставили, ребята, идите играйте. Что получится, то получится. Арсенал видели, как играет, видели. Ну вот. Такое вот у меня ощущение складывается. То есть все то же самое происходило и с защитой до того, как появился Болт. Вот. Но с игрой впереди вот так. Я не склонен считать, что победа с Ливерпулем это показатель того, что у нас там команда способна на что-то претендовать. Хотя сама по себе победа это очень важная. Ну вот как они будут сыгрываться, Адиль, я не понимаю, честно. Не понимаю. Как будет происходить этот процесс? Количество набранных игр?
Ну, сыгранность, она все равно будет приходить с количеством набранных игр. Все равно, я думаю, одно дело игра на тренировке, другое дело игра об официальной встрече, во-первых. Угу. Во-вторых, я думаю, в первую очередь должна сыграться вся полузащита. То есть и Касорла, и тот же Диаби, и тот же Артета. Как бы, потому что доверять там то, что у нас Касорла все-таки всегда будет выводить кого-то, это тоже не, ну, неправильно там играть, ну, молиться на одного игрока. Ну, я думаю, сыгранность придет. Там надо как минимум матчи 10 посидеть, подождать еще. Мне угу. так кажется, хотя бы.
Сколько, тогда уже... сколько вы дадите времени Жиру? Для того, чтобы сделать выводы о том, что он не пригоден для игры в Арсенале. Сколько времени?
Ну, давайте матчи 10 еще дам.
Смотрите, у нас один нападающий вообще. Да, у нас нет двух, да, у нас второй нападающий Шамах, который не попадал даже в заявку пока.
Ну, говорят, он болеет.
Говорят, да. Задам вам тот же вопрос, который, если вы слышали предыдущий подкаст, мы с Кевином Митчером делали. Я его спросил по поводу того, считает ли он, что если Жиру окажется профнепригоден, то в январе Арсен Венгер купит страйкера. Вы думаете, да, нет?
Купит? Но он должен будет купить. Ему,
ну,
как бы,
он, если... знаете, он всем, кому должен, всем прощает. Он должен был купить вратаря в январе 2010 года.
Я не в этом плане. Я в том плане, что если наш единственный, как на сегодня, нападающий не будет забивать, да, то у Арсенала будет аховое положение.
Ну почему? Будут забивать какие-нибудь Касорла с Подольским, я не знаю, еще с кем-нибудь.
Ну, там на самом деле очень... много не забьют, так скажем. Все равно основная нагрузка там, как в прошлом сезоне будет примерно на нападающем, да? Она всегда и лежит. Если Подольский, не, ну, сейчас основные, кто должны забивать, это забивные считаются Подольский и Жиру. Если они не начнут свою работу выполнять нормально, то у нас будет положение аховое. И для того, чтобы попасть в четверку в Лигу чемпионов, ну, по крайней мере, такое у меня подозрение, то Арсен Венгер должен будет сделать покупку, как примерно это было с Аршавиным, когда его покупали для того, чтобы залезть в четверку.
Да, да. Там-то 10 очков мы от Астон Виллы оставали в то январское окно. Но я, честно говоря, считаю, что никого он не будет покупать зимой.
Я говорю то, что он будет покупать только в том случае, если у нас будут большие сомнения, что мы попадаем в четверку. Вот. Если мы будем идти гарантированно в четверке, то да, мы никого не будем брать.
Ну да, и независимо от того, что Жиру не будет забивать.
Да.
Ну да, ну я вот так и думаю, что на самом деле Кевин-то ответил мне, что у него не будет выхода у Венгера, и он обязан будет кого-то покупать, команда не может типа жить без нападающих, но я-то прекрасно помню, как Аршавин играл центрального нападающего, и никого не покупали, хотя тоже там было окно. А как вам вообще группа в целом вот такая, которая у нас, и если сравнить ее группу, знаете, да, в какую группу попал Ман-Сити? Там играют чемпион Испании, чемпион Германии и чемпион Голландии. А при случае мог еще Ювентус попасть, да, то есть чемпион Италии.
Если бы попал Ювентус, было бы интереснее, конечно, согласен, для нас.
Согласен.
Ну, я там не вижу такого страшного. Там Боруссия, получается, и Аякс, да, с Реалом. Ну, заведомо Ман-Сити, оно выходит с Реалом, потому что Аякс я в прошлом году видел, и Боруссия в прошлом году видел. Я думаю, они еще не готовы играть на столь высоком уровне.
То есть вы думаете, что Боруссия никакого опыта не набралась, и шансов у них никаких нет? Да?
Опыт, ну, там 1-2 года это все-таки маловато, тем более против них будут играть такие, как Реал, да, и я думаю, выход Ман-Сити, как минимум, выход из плей-офф Шейх Мансур, если они не выйдут Мансини, он может и не простить такого безобразия. Поэтому Ман-Сити тоже будет биться. Я думаю, там Реал с Ман-Сити спокойно должны выйти. Все-таки Боруссия, она такая более играющая команда, веселая команда, но защита у ней тоже не ахти.
Угу.
Основной упор на атаку.
Ну, то есть, короче говоря, там группа вам кажется понятной, да? То есть там две команды выходят, а вторые две будут бороться за Лигу Европы.
Да, да, да.
Хорошо, а у нас... Но, тем не менее, группу смотреть будет интересно, как мне кажется.
Не, ну да, согласен, конечно, будет интересно смотреть.
А нашу группу будет интересно смотреть?
Ну, для нас, да.
Для нас, да, а так, в целом. Для
Для меня темная лошадка Кёльн, на самом деле.
Шальке.
Я... Ну, Шальке.
Кёльн во второй лиге вместо Лиги Чемпионов.
Ну, я немного...
Да я понял.
Я немцев немного путаю, да. Для меня что Кёльн, что Шальке, по большому счету, обе темные лошадки. Если Шальке такой же, как Кёльн, то никаких проблем нет.
Шальке получше.
Я даже ничего не могу сказать, я их игр не видел. Ну, в любом случае, там, я так предполагаю, что у немцев, у многих команд атака сильнее, чем оборона. Это даже по сборной их не видно было, последний чемпионат.
Ну, это да, но вопрос же вот какой. Смотрите, я вот думаю, мы в гостях можем вообще ни одной игры не выиграть, да? Значит, нам нужно выиграть 3 игры дома. Для этого у нас у самих должна быть атака нормальная. А мы с вами говорим, что у нас пока нет ее.
Это Лига Чемпионов. К нам приезжают, то есть, команды, которые, так скажем, с амбициями. Они не будут сидеть девятером там в штрафной площадке. И поэтому у нас всегда будет появляться пространство, а когда появляется пространство, Арсенал все-таки играет намного эффективнее, да? И поэтому у нас будут голы, и все там в трех матчах 9 очков забрать на домашних мы вполне способны.
Ну, я тоже так думаю. Хотя игра с Олимпиакосом в прошлом году домашняя была валидольная вся, да?
Ну, да, вообще-то. Греки так...
Да. Хорошая игра была с Боруссией, которой надо было кровь из носу выиграть, она просто проиграла.
Хорошая игра в том плане, что Боруссия, если я не ошибаюсь, тогда двух лидеров минут за 20 потеряла.
У меня осталось просто воспоминание, что нам не обязательно было выигрывать, но мы выиграли. А то, что да, Гёдзе, что ли, они потеряли, да?
Гёдзе потеряли и еще кого-то потеряли там в первом тайме, у них вынужденные замены. И игра смазалась у Боруссии полностью. Поэтому мы их там у себя и не увидели. Так, более-менее, они у себя дома сыграли.
Дома они сыграли. Прилично, я был на этой игре, на стадионе у них. И стадион у них интересный такой. Большой, народу много, в общем, такой интересный.
Ну, для нашей команды выйти из этой группы должно быть как бы...
Ну, собственно, да, тут... С таким опытом, да, игры в Лиге Чемпионов, в общем. Не выйти из группы Шальке, Монпелье и Олимпиакос, это надо постараться будет.
Ну да.
Ну, а основные деньги платятся же на групповом этапе, поэтому главная задача решена — попасть в групповой этап. Это главная задача, которая стоит перед нашим клубом. Я вот, честно говоря, вот все этой темы со спортивной точки зрения не очень понимаю. А зачем со спортивной точки зрения Лига Чемпионов, если ты, в принципе, ее выиграть не можешь, не ставишь задачу ее выиграть? И, собственно, вот не понимаю вот этого я.
Ну, мы же понимаем, что это бизнес.
Да, мы понимаем. Но со спортивной точки зрения я не понимаю, как можно пытаться что-то там делать, если ты свою задачу решил, грубо говоря, там, 15 мая, да? попал в Лигу чемпионов, и на этом все. То есть дальше тебя ничего не интересует. Потому что основные деньги ты уже получил.
Почему его не интересует? После 15 мая он думает, как бы ему положительное сальдо на трансферах сделать.
Не, ну это да, да. Я не об этом. Я про Лигу чемпионов просто. Я думаю, вообще про нее никто не думает ни о чем. Потому что, видимо, дальше как соревнование, это самое, его не расценивают просто никак, по-моему. Ну, посмотрим, может быть, у нас все-таки голодные игроки какие-то до побед какие-то есть, которые хотят сами
сыгрывать. На самом деле здесь проблема, знаете, по большому счету только в одном, что в нашем клубе нет человека, лидера. Во всей структуре, я имею в виду. Здесь от этого не будет зависеть, там захочет Арсен Венгер, не захочет Арсен Венгер. Все наши помыслы, так скажем, они кончились тогда, когда ушел Дэвид Дэйн.
Все наши надежды.
Да, 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 да. Ну, помыслы.
Да, я понял, да.
Ну, вот. Арсен Венгер, он как бы позиционировался как лидером номер один, да, ну так грубо будем говорить, лидером. Он не справился. Арсен Венгер всегда был вторым человеком после Дэвида Дэйна. Он никогда не был номер один. Когда ушел Дэвид Дэйн, он хотел. И если оглянуться вокруг по клубам, всегда есть присутствует такой человек. В Челси Абрамович, в Ман Юнайтед Фергюсон. Вот в Ливерпуле сейчас тоже там не видно, да, лидеров каких-то там.
Ну, был Далглиш, да.
Ну, Далглишу не дали второй год, хотя вот лично мне было бы интересно посмотреть, способен человек учиться, потому что все-таки проявление игры, характера у Ливерпуля и временами было в прошлом сезоне. Да. Не сколько в Далглише дело, а сколько дело и в команде, команда. Ну, да, пошел он путем британизации, например.
Нет, но Далглиш спалил слишком много денег в воздух. И, конечно, все эти тексты о том, что картина шире, чем место в таблице, это, конечно, все. То есть все это вело к естественному итогу, что его уволили. Но, как обычно, да, вот. Что американцы ливерпульские сделали неправильно? Каждое увольнение, это же не увольнение на самом деле, это назначение. Поэтому уволить Далглиша ума много не надо.
Ну да.
Ты кого ты поставишь? Вот вопрос. А пока что результаты...
Поэтому сейчас там надеяться, что Арсенал там начнет двигаться, кроньки себя, как бы большое разочарование. Совет директоров, это вообще там... какое-то собрание пенсионеров, которых уже давно пора разогнать. Я вообще не понимаю, зачем они нужны. Иван Газидис...
Как это, человек... это хранители традиций клуба. Что вы? Их именами названы мосты. Глядишь, будут названы трибуны еще.
Это похоронная команда традиций клуба, на самом деле.
Ну да.
А Иван Газидис, он как своего мнения, он не имеет авторитета, веса тоже. То есть, получается, в клубе нет человека, который бы хотел трофеев. Они делают бизнес. Как бизнес делать могут, трофеи выигрывать. При всем желании они не смогут. Потому что для этого надо родиться, ну, таким человеком, как Дэвид Дэйн, быть лидером. И вот и все. Вот это наша проблема.
Адиль, кто принесет к нам в клуб амбицию? Усманов?
Усманов, не знаю, насколько я слышал, где-то я слышал, я, может быть, на подкасте, может быть, здесь с ребятами мы обсуждали, что Усманов, он вообще поклонник Арсена Венгера.
Да, он это заявил, но, с другой стороны, есть такая версия, что когда ты находишься в политической битве, невозможно сделать из всех врагов, да?
Нет, я это слышал до этого вообще, что Усманов...
Так он и до этого находился в политической битве.
Нет, я имею в виду, что
в 2005 году вы имеете в виду вообще?
Фигуру Усманова, ну, чуть-чуть позже, когда там начали говорить, вот он там хочет скупить акции, ну,
да,
там
да,
уже
да,
какие-то
хорошо.
Движения. Мне было интересно, и тогда я услышал, что Усманов, он, да, действительно является гуннером, что у него есть кабинет там с телевизором, где он смотрит только матч Арсенала.
Да, я тоже слышал.
Вот такой... Явный поклонник от вообще деятельности Арсена Венгера.
Скажите, Венгера. А вы в 2007 году не были поклонником Арсена Венгера деятельности?
Я вам скажу так, что Арсен Венгер это второй человек, из-за которого я стал гуннером.
Так я правильно, а первый кто был?
Тьерри Анри.
А я в 2007 году был яростным АКБшником, и я искренне верил в то, что Арсен знает лучше. Совершенно искренне я в это верил.
Я согласен с
Поэтому,
вами.
Может быть, за 5 лет Усманов тоже изменил свое мнение. Судя по тому, что они написали Red and White в этом открытом письме летом, так, в общем, там они прекрасно понимают, что в клубе происходит не то, и чего не хватает в клубе, тоже понятно им. Нет? Не думайте, что все-таки мнение это меняется о людях?
Мнения меняются, я согласен. Ну, возможно, они также считают, как некоторое время я считал, что надо Вингеру поставить нормальную задачу, дать нормальных игроков и сказать, давай трофей. Тогда он возьмет. Ну, я говорю, что, возможно, они сейчас так считают. На самом деле, я лично уже давно так не считаю. И, к сожалению, я в Венгере полностью разочаровался. Ну, на месте Усманова было бы очень хорошо привести такого человека, как Дэвид Дэйн, поставить спортивного директора.
Ну, Дэвиду Дэйну уже лет немало, хотя он, говорят, в хорошей форме. А спортивный директор есть же, только не в Арсенале. Ну, в Арсенале, да, футбольный директор там. Некто.
На место забрать всю такую работу.
Отправить Венгера тренировать команду, вы хотите сказать?
Я бы поменял Венгера, отправил, предложил ему пожизненную работу там в спортивной академии нашей.
Вы издеваетесь? Вы себе представляете, как он может уйти в спортивную академию? Вы что?
Ну, на почетную пенсию.
Нет, не дождетесь. Нет, это нет.
Я лично уже наелся его экспериментами.
Да, вы не одиноки.
И плюс вот эти его заявления, что сейчас будет теперь британизация у нас, которая говорит о том, что теперь мы начнем, ребята, продавать оставшихся легионеров. Все, что я понял из его заявления о построении новой команды. Я думаю, он уже совсем с таким стал бухгалтером. Надо брать нового тренера.
С этим я согласен, но кто же его возьмет-то?
Ну, пока никто.
Да.
Пока никто.
У нас был опрос на блоге, когда Арсен Венгер уйдет из клуба недавно. Так 80% ответили, что он сам решит эту задачу для себя. То есть больше ее никто решить не в состоянии, только он сам. То есть мы уже все знаем, что нет силы, которая может убрать его из клуба, кроме него самого.
Не, ну так и должно быть, если перед ним же четко ставится задача. Он как профессионал, он хороший. Он приносит те деньги, которые перед ним ставятся. И смысл ему уходить или работодателю его увольнять, если он зарабатывает прибыль ему.
Я придерживаюсь совершенно другой идеи, позиции, что происходит не так. Что всю эту историю придумал зарабатыванием денег, это Кронке ее не придумал. Кронке в нее пришел. А придумал ее Фицман, а Венгер стал ее проводником в жизнь. И да, конечно, они боятся. Сейчас Венгера смени, поставь какого-нибудь там Мауриньо, условно уж, я так говорю, Мауриньо. Он вам покажет там прибыля. Он там скажет, этого, того, третьего, пятого, и все прибыля улетят.
Нет, на самом деле, Иван, так и есть. Я же не говорю, что Кроенке ее придумал. Просто Кроенке на сегодня является его работодателем.
Ну, формально, да. А фактически деньги, он его и...
Деньги они начали зарабатывать, они с Фицманом еще начали зарабатывать, на самом деле. Да.
И Фицман выгнал Дэйна. Так что черная фигура в клубе есть. Его именем назван мост к стадиону. Ну, не будем на грустном заканчивать. Адиль, как... Вот у нас нет в прогнозах, как матч Арсенал-Саутгемптон, видимо, за полной его предсказуемостью. Что вы считаете, какой будет счет все-таки?
Разница в 3 мяча я ставлю на 3-0. То есть, верю в Стива Болда.
То есть вы верите в Стива Болда, да?
Да.
А я абсолютно уверен, что Арсенал пропустит. Я тоже думаю, что выиграет, конечно, но я уверен, что пропустит. Не знаю почему. Потому что мне понравился Саутгемптон, наверное, атакующая линия. Какой-нибудь 5-2 счет меня бы не удивил.
Вряд ли. 5-2, ну 3-0 пойдет. Я буду доволен.
Согласен. Хорошо, Адиль, беру ваши прогнозы, иду к предсказателю. Вам спасибо за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И мы переходим в предсказательную часть.
логове Нострадамуса.
Ну, что-то вот с результатами Нострадамуса дело не заладилось. Был один выстрел, и после этого тишина. Где ваши песни, Сергей?
Нострадамус шагает впереди. Нострадамус шагает впереди. Ба-ба-ба-бам. Добрый вечер всем поклонникам английского футбола клуба «Арсенал». Нострадамус и его команда приветствуют вас, ведя в счете, так сказать, вот с крупным счетом, как это у нас говорится, да, три и больше. Вот, собственно, шагаем впереди, шагаем уверенно, но желаем вам удачи и разрешили вам приблизиться. Как это, знаете, вот на свидание. На первом свидании я принес ей цветы, а она разрешила немножко вот приблизиться. Вот так и мы.
Нет, это вот, я не знаю. Это
получая, эти... мы разрешили вам немножко приблизиться.
А что имелось в виду? Это у классика было про цветы и немножко приблизиться?
Нет, это я просто сейчас импровизирую, вспомнил.
Так сказать, я забеспокоился.
Старые советские фильмы.
Не в курсе был, а немножко приблизиться что имелось
в виду? Нет, Иван, вы все знаете, просто это чисто моя импровизация. Да.
Не-не, я имею в виду, что имелось в виду? Вот немножко приблизиться, это в смысле дотронуться? Или просто расстояние сократить?
Сократить расстояние, да. Вот, так сказать, уже наступать на тень.
Вот. Ну, я-то спокойно ко всему этому, поскольку, как мы знаем с вами, у нас с шестого тура изменятся правила. Читателям мы это расскажем и слушателям попозже. Поэтому сейчас у нас разминка. А если посмотреть на то, как прошли три тура, то первый тур закончился в ничью, и дальше по одному туру мы выиграли. Один вы, один мы. То, что я говорю, он угадал 4 результата из 4 в одном туре, этого больше никогда не будет, понятно. Поэтому я совершенно спокоен. Это такой статистический выброс.
Понятно. А опции, что за 4 угаданных там что-нибудь удваивается, утраивается, такого у нас не было? Я вот запамятовал какой-нибудь отдельный приз или что-нибудь такое вот.
Ну, я сам сейчас ищу лекарства от склероза в целом, поэтому я вам, когда найду, я с вами поделюсь.
Хорошо.
Своим знанием. Значит, единственное, что вот я пытаюсь части запоминать из футбольных матчей, и мне кажется, что в матче QPR-Челси Джон Терри сообщил Антону Фердинанду фразу «fucking black cunt». Вот. Дальше Джон Терри сообщал высокому суду, что... На самом деле он говорил не просто эту фразу, а он спрашивал у Фердинанда: «Фердинанд, неужели ты думаешь действительно, что я мог тебя назвать fucking black cunt?» Вот. Что самое поразительное, что ведь суд поверил в эту чушь. Вот. И Джона Терри оправдал. Антон Фердинанд получил травму перед началом сезона, по-моему. А там, помните, потом был матч второго круга, в котором очень остро стал вопрос о рукопожатии, которого не было, по-моему, в результате. И сейчас этот вопрос тоже стоит, но вроде Фердинанд был с травмой, все угомонились, и Терри вроде как с травмой. Но уже сегодня написали, что все готовы играть, и что опять станет в матче вопрос с рукопожатием. И в связи с этим... У Queen's Park Rangers будут проблемы, видимо. Нет? Ну... Потому что истории с рукопожатием все закончились. С предыдущим закончилось разгромом 6-1. А сейчас что будет? По-вашему?
Ну, сейчас будет скромнее. Скромнее. То есть,
но смысл ряд... тот же, да?
Смысл тот же, но скромный уже, так сказать, вот такой... Скромная гостевая победа Челси у нас.
Какая?
1-0.
А у нас 1-3.
Угу. Ну, тут есть как разойтись. Не сильно, правда, но есть разница.
Ну, да.
Получается, да. Ну, в рейнджеров никто не верит.
Несмотря на то, что они усилили состав. Да. Но первая же игра со Swansea 0-4, она, я понимаю, так произвела неизгладимое впечатление.
Ну да, как-то вот Челси после визита Свонси приезжать и не выигрывать, наверное, как-то будет...
Ну, Челси после выдающейся игры на Суперкубке Европы, в общем, легко оставит очки в Queen's Park Rangers. Так я думаю. Ну, вот у нас общее мнение другое. А что Манчестер Сити в Стоке покажет? Неужели Манчестер Сити выиграет?
Я вам хочу сказать, что это было бы слишком просто, во-первых, а во-вторых, продолжая тему высокого гуманизма Нострадамуса, я хочу отметить, что он ставит такой счет, чтобы вы могли еще приблизиться немножко, чтобы мы могли ощущать ваше горячее дыхание уже, так сказать, ну вот так, активно, активно, да. Поэтому Нострадамус, свойственный ему, значит, вот таким доброжелательностью, да, и желанием обострить наши состязания, потому что, знаете, было бы совсем как-то скучно и тоскливо, да, он абсолютно неожиданно ставит ничью 1-1.
Хорошо, у нас счет 0-2 в пользу Манчестер Сити. Ну, хорошо, что вы предупредили по поводу того, что вы хотите горячее дыхание наше почувствовать. Мы поедим лука, чеснока, доставим вам удовольствие.
И будем дышать, понятно.
Да, доставим вам. А вот думаю, что мы приблизимся еще в матче Сандерленд-Ливерпуль.
Ну, не знаю, что вот этой фразой вы имеете в виду, потому что, опять-таки, движение Нострадамуса было именно в этом направлении, так сказать, на стыковку.
Ну.
Потому что Нострадамус, я уже не знаю, правда, неожиданно или нет, но он поставил на победу хозяев, то бишь Сандерленда, 2-1.
Блин, и у нас 2-1. А чьё это такое неверие в Ливерпуле, я не пойму, что уж...
Ну, дело в том, что Нострадамус поддерживал его активно, как вы помните, но все-таки сколько ж можно-то? Вот, товарищи же должны идти как-то навстречу, и там вот что-то такое происходит непонятное. На самом деле, может быть, это ход конем какой-то, да? Вот, это все мы узнаем после этой встречи. Обидно, что мы поставили тот же самый результат, да.
Угу.
Тут, конечно, мы ваше дыхание не ощутим более активно. Вот. А Ливерпулю
жалко,
надо...
жалко.
А то да, Ливерпулю уже... надо взбодриться и показать, что вот что-то здесь не так.
Угу. Значит, в воскресенье будет один матч, в это воскресенье, который состоится на стадионе в городе Рединге. А город Рединг – это столица Беркшира. И от Лондона с вокзала Паддингтон до Рединга ехать полчаса всего. Угу. И я вообще собираюсь в воскресенье это сделать.
Поехать в Рединг.
Поехать в Рединг, да, и посмотреть на их матч с командой Тоттенхэм Хотспур.
Угу.
Вот. Я, кстати, в Рединге-то был, а на стадионе не был. Даже не знаю, где он находится. А Беркшир – это такое престижное графство в Англии. Там такие недешевая недвижимость очень. Вполне. А команда, в общем, конечно, средненькая. Ну, там, правда, нападающий сборной России, я знаю.
Нападающий, которого не взяли, я бы сказал, в сборную России.
Ну, что говорит о чем? О сборной России или о Рединге о чем?
Ну да, о высокой конкуренции и о том, что Павел должен как-то взбодриться и показать.
Забить пару мячей Тоттенхэму, короче говоря, чтобы поразить Дона Фабио.
И с левой, и с правой ноги, желательно еще третьей каким-нибудь другим местом.
Да.
Показать свою универсальность, да.
Ну, но... вы верите в это вообще? В то, что Рединг забьет 3 гола или 2?
Нет, у нас Рединг забьет 1 гол.
Да и у нас, кстати, 1.
Но при этом Тоттенхэм...
Забьет 2.
Забьет 2. А у вас?
Да, то же самое.
Да, тут какая-то неудача.
Да, воскресная игра вообще нас не интересует. И, то есть нас интересуют только матчи эти субботние в 3 часа дня. Там мы можем разойтись.
Ну, там вы можете совсем приблизиться. И действительно, вот как хотел Нострадамус, чтобы уже прямо в затылок, как дышали луком.
Но будет трудно, а вот на Челси Квинс Парк Рейнджерс, конечно, в разнице разойтись. Надо было нам ничью поставить тогда точно.
Ну, там должен Торрес бить именно в ворота, а не мимо, и как-то все три раза причем, да? Вот, и какой-нибудь автогол Челси тоже должны себе забить.
Угу. Так, Наверное. Я хочу сказать, что вот в Бэтмене, вот те ставки, которые имеются на сегодняшний день, вообще люди активно верят в то, что Сток не проиграет Ман-Сити.
Угу.
То есть у нас есть даже ставочка, что победа Стока будет по 4,8. То есть какая-то в Ман-Сити люди перестали верить, что ли? Я вот как-то так не очень понимаю, на чем основано. На двух тяжелых победах над аутсайдерами и трудной ничьей в Ливерпуле, как-то все-таки 7 очков у чемпиона.
Ну вот мне показалось, что он играет тяжеловато и не очень быстро. Вот так, сидячи за 1500 или сколько там между нами километров, да, вот мне почему-то такое вот ощущение произвело, что есть...
Между нами с вами 1500 километров?
С Манчестером, да, между вот...
С Манчестером у вас все три.
Все три, хорошо, пускай будут три. Показалось, что играют они тяжело и действительно не очень... Я не хочу сказать, что Сток-Сити играет быстро, конечно, нет.
Да, Сток-Сити
вот
такая
команда. Он играет тоже тяжеловато и не быстро, и в итоге вот встретятся две... тяжеловато играющие небыстрые команды, вот, которые...
Игра была равна, да?
Должны...
Играли Сток-Сити с Манчестером?
Вот. В итоге, конечно, Тевис-то должен забить, вот, но...
Ну и Крауч должен забить, да?
При этом, да, что, возможно, будет как раз счет 1-0 в пользу хозяев, и где-то так вот Тевис
ну, должен сравнять. В общем, я понимаю. А кто у вас там, сколько детей вообще за спиной?
Там двое детей, но
двое?
Остановить их невозможно, да.
Ремень не пробовали?
Ну, это же наше счастье. Нет, ну как?
А счастье ремнем нельзя?
Нет, ну это же, как же.
Если счастье не бить ремнем, то оно превращается же в несчастье. Нет? У вас нет такого опыта?
Ну, мы пока словом, и словом больше, да.
Ага. Словом. Вот. Ну ладно, не будем вас больше мучить, отпустим к вашему участию. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо, Нострадамус шагает впереди, но приближайтесь, хочу ощутить ваше дыхание.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.